Поляки хотели было уже покинуть его, как пришла весть, что воевода князь Василий Рубец-Масальский сдал Путивль, самый важный город в Северской земле. К примеру Путивля последовали другие украинские города, и на протяжении 600 верст от запада к востоку Лжедмитрий уже признавался истинным царевичем. Народ видел этого царевича, окруженного поляками, но видел и усердие его к вере православной. Так он велел принести в Путивль из Курска чудотворную икону Богородицы, встретил ее с честью и поставил в своих палатах и каждый день горячо молился перед нею. Эта икона сопровождала его и в Москву, где он держал ее также во дворце. Царский воевода-боярин князь Дмитрий Шуйский стоял неподвижно у Брянска, не помогал Басманову и писал царю, что надобно выслать больше войска. Борис велел набирать полки, но в приговоре об этом наборе должен был признаться, что войска очень оскудели. Одни, прельщенные вором, передались ему, многие казаки, позабыв крестное целование, изменили. Иные от долгого стояния изнурились и издержались, по домам разошлись. Многие люди, имея великие поместья и отчины, службы не служат ни сами, ни дети их, ни холопи, живут в домах, не заботясь о гибели царства и святой церкви. «Мы судили и повелели», — продолжает царь, «чтобы все патриарши, митрополичи, архиепископские, епископские и монастырские слуги, сколько ни есть их годных, немедленно собравшись, с оружием и запасами шли в Калугу, останутся только старики да больные». Новая рать была поручена первому боярину, князю Федору Ивановичу Мстиславскому, которому подана была надежда, что царь выдаст за него дочь свою с Казанью и Северскую землею в приданное. Мстиславский сошелся с войсками самозванца под Новгородом Северским 18 декабря. Царского войска было от 40 тысяч до 50 тысяч, у самозванца же не более 15 тысяч. И прежде, при недостатке ратного искусства, многочисленность московских войск мало оказывала пользы в чистом поле, а теперь шатость, недоумение отнимали нравственные силы у воевод и воинов. Мы видели, как Шереметьев и Салтыков еще прежде говорили, что трудно сражаться с прирожденным государем. После этого легко понять, почему, как выражается очевидец, у русских не было рук для сечи. Мстиславский подступал к стану самозванца, но медлил, ожидая еще подкрепления. 50 тысяч против 15 тысяч казалось ему еще мало. Лжедмитрий не хотел медлить. 21 декабря, одушевив свое войско речью, которая дышала полной уверенностью в правоте дела, он ударил на царское войско, которое тотчас дрогнуло. Мстиславский был смят в общем расстройстве. Сбит с лошади, получил несколько ран в голову. Царское войско потеряло 4000 человек убитыми, и только неопытность Лжедмитрия в ратном деле помешала ему нанести Мстиславскому совершенное поражение. Обозревая после битвы поле сражения и видя столько трупов с русской стороны, Лжедмитрий заплакал. Несмотря, однако, на эту победу, которая по-настоящему должна была бы сильно возвысить дух в подвижниках Лжедмитрия, дела его грозили принять очень дурной оборот. Лев Сапега описал Мнишку, что в Польше на его предприятие смотрят очень дурно, и советовал возвратиться, и Мнишек под предлогом сейма стал сбираться в Польшу. Рыцарство начало требовать у Лжедмитрия денег. «Если не дашь, то едем все в Польшу», — кричало оно. Рота Фридрова сказала ему, «Дай только нам, а другим не давай. Другие смотрят на нас и останутся, если мы останемся». Лжедмитрий поверил, дал деньги одной роте. Но другие, узнав об этом, еще больше взволновались. И когда Мнишек выехал из обоза, то за ним поехала и большая часть поляков. Лжедмитрий ездил от одной роты к другой, уговаривая рыцарство остаться, но встречал только оскорбления. Один поляк сказал ему: «Дай бог, чтоб посадили тебя на кол». Лжедмитрий дал ему за это в зубы, но этим не унял рыцарство. которая стащила с него соболью шубу. Русские приверженцы царевича должны были потом выкупать ее. С Лжедмитрием осталось только 1500 поляков, которые вместо Мнишка выбрали гетманом Дворжицкого. Но эта убыль в войске скоро была вознаграждена. Пришло 12 тысяч казаков малороссийских, с которыми самозванец засел в Севске. Так как главный воевода, князь Мстиславский, был ранен, то другие воеводы, князь Дмитрий Шуйский с товарищами, не позаботились известить царя о битве под Новгородом Северским. Борис узнал об ней стороною и тотчас послал к войску чашника Вильяминова Зернова с речью и милостивым словом. «Посланный говорил Мстиславскому: «Государь, сын его жалует тебя, велели тебе челом ударить, да жалуют тебя, велели о здоровье спросить». Потом, упомянув о сражении ранах Мстиславского, посланный продолжал от имени царя: «И ты то сделал, боярин наш князь Федор Иванович. Помня Бога и крестное целование, что пролил кровь свою за Бога, пречистую Богородицу, за великих чудотворцев, за святые Божьи церкви, за нас и за всех православных христиан, и если даст Бог, службу свою довершишь и увидишь образ спасов, пречистой Богородицы и великих чудотворцев и наши царские очи, то мы тебя за твою прямую службу пожалуем великим своим жалованием, чего у тебя и на уме нет». С тем же посланным Борис отправил Мстиславскому для лечения ран медика и двоих аптекарей. Князю Дмитрию Шуйскому с товарищами царь велел поклониться, но прибавить: «Слух до нас дошел, что у вас, бояр наших и воевод, с крестопреступниками литовскими людьми и с растригою было дело, а вы к нам не писали, каким обычаем дело делалось, и вы то делаете не гораздо, вам бы о том к нам отписать вскоре. У дворян, детей боярских и всех ратных людей царь и сын его велели спросить о здоровье». Такое благоволение могло быть оказано войску только за самую блистательную победу. Следовательно, здесь обнаружилась вся робость Годунова пред опасностью. Робость, заставившая его унизиться до ласкательства пред войском. Если и разбитое войско получило знаки царского благоволения, то понятно, что Борис спешил осыпать милостями воеводу, который один исполнил свою обязанность как должно, Басманова, защитника Новгорода Северского. Он был вызван в Москву, куда имел торжественный въезд, получил боярство, богатое поместье, множество денег и подарков, не в пример больше, чем первый воевода, сидевший в Новгороде, князь Никита Трубецкой. На помощь к больному от ран Мстиславскому был послан князь Василий Иванович Шуйский, который при появлении самозванца торжественно, с лобного места, свидетельствовал пред московским народом, что истинный царевич умер и погребен им, Шуйским. Самозванец вышел из Севска и 21 января 1605 года ударил на царское войско при Добрыничах, но, несмотря на храбрость необыкновенную, потерпел поражение вследствие многочисленности наряда в царском войске. Знаменитый впоследствии Михаил Борисович Шейн, бывший тогда в звании чашника, привез царю в Троицкий монастырь весть о победе и был пожалован за такую радость в окольничье. Воеводы получили золотые, войску роздано 80 тысяч рублей. В письме к воеводам Борис употреблял обычную фразу, что готов разделить с верными слугами последнюю рубашку. Но радость Бориса не была продолжительна. Скоро пришли вести о шаткости жителей Смоленска, этой неприступной ограды московского государства. Царь послал выговор смоленским воеводам, зачем они поступают милостиво и совестятся пытать людей духовных. «Вы это делаете не гораздо, что такие дела ставите в оплошку, а пишете, что у дьякона некому снять с куфьи, и затем его не пытали. Вам бы велеть пытать накрепко и огнем жечь». Пришли вести, что и самозванец не истреблен окончательно, а усиливается. После поражения при Добрыничах самозванец заперся в Путивле и, видя малочисленность своего войска, хотел было уехать в Польшу, но теперь между русскими было уже много людей, которые тесно соединили свою судьбу с его судьбою и которые не хотели ни бежать в Польшу, ни отдаваться в руки Борису. Они удержали Лжедмитрия, грозили, что могут спасти себя, выдав его живым Годунову, утверждали, что, несмотря на поражение, средств у него еще много, что у Бориса много врагов. Враги Бориса, которым нужно было поддержать самозванца, не замедлили предложить последнему свою помощь. 4000 донских казаков явилось в Путивль. Что же делали в это время царские воеводы? Они пошли осаждать Рыльск. Но тут поляки распустили слух, что к ним на помощь идет Жалкевский, гетман Польный. Язык сообщил эту весть царским воеводам, которые испугались, отступили поспешно от Рыльска, стали в Комарницкой волости и начали страшно мстить ее жителям за приверженность Лжедмитрию. Не было пощады ни старикам, ни женщинам, ни детям, что, разумеется, еще более усилило ненависть севрюков к Борису и привязанность к Лжедмитрию. Недеятельность воевод рассердила царя. Он послал сказать воеводам, что они ведут дело нерадиво, столько рати побили, а Гришку не поймали. Бояре и все войско оскорбились. В войске, по словам летописца, стало мнение и ужас от царя Бориса, и с той поры многие начали думать, как бы царя Бориса избыть и служить окаянному Гришке. Так при шаткости, при усобице, первая немилость со стороны одного соперника уже производила сильное неудовольствие, заставляла многих думать, как бы избыть немилостивого государя. Уже многие начали смотреть на свою службу не как на необходимую обязанность в отношении к царю и царству, но как на милость, которую они оказывали Борису, и при первом неудовольствии начинали думать об отступлении от него. При появлении соперника царю единение царя и царства рушилось, и возвращалось безнарядное время многовластия, когда вольно было переходить от одного знамени к другому. Побуждаемые царем воеводы пошли осаждать Кромы, где засел приверженец Лжедмитрия Акинфиев, да донские казаки с атаманом Карелою. Воеводы, по словам иностранца-очевидца Маржерета, при осаде Кром занимались делами, достойными одного смеха. Но русский летописец говорит еще о других делах, достойных ни одного смеха. Когда деревянная стена Кром уже сгорела, и нужно было порешить дело, известный нам Михаил Глебович Салтыков велел отвести наряд от крепости, норовя окаянному Гришке. К шаткости, ослаблению нравственному, присоединилось еще бедствие физическое. Открылась сильная смертность в стане царском. Борис прислал лекарства ратным людям, а между тем попытался отделаться от самозванца отравою, подослал к нему в Путивль монахов с зельем, но умысел был открыт. И скоро разнеслась весть о смерти самого Бориса. 13 апреля, когда он встал из-за стола, кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа, и после двухчасовых страданий он умер, постриженный в монахи под именем Боголепа. Понесся слух, что он погиб от яда, собственную рукою приготовленного. После Бориса остался сын Федор, который, по отзыву современников, хотя был и молод, но смыслом и разумом превосходил многих стариков седовласых,